Курс з історії архітектури. Лекція Ірини Радзевич «Алтари. У змроку середньовіччя».
К концу первого тысячелетия алтарь и пространство вокруг него сформировалось таким образом, что главное действие оставалось укрыто за кулисами. Изначально в IV-V веках алтарь стали ограждать невысокой балюстрадкой, чаще всего деревянной. Потом эта балюстрадка стала каменной, высотой около метра. По центру у нее находилась калитка для входа в пространство, где находился алтарь. Позже стали устанавливать перегородки достаточно высокие, которые получили название темплон. Это была конструкция архитектурная, состоящая из балки, опирающаяся на 2, 4 или более колонн. Эта конструкция закрывала все пространство пресбитериума, но таким образом еще дополнительно завешивали на этот темплон, либо на балку, которая находилась выше этого темплона, текстильный занавес. И во время богослужения этот занавес полностью закрывал пространство пресбитериума вместе с алтарем. После схизмы в 1054 году христианство разделилось на две ветви. Одна из них – римско-католическая или западная, с административным центром в Риме, и вторая – византийская, ну или по-другому православная, с административным центром в Константинополе. С этим разделением, в общем-то, произошло и изменение в архитектуре. Западная церковь приняла в дальнейшем форму базилики древнеримской, а восточная – крестово-купольного храма. Что касается интерьеров, то там тоже происходили у каждого своим путем различия. В православии темплон с занавесом превратился в иконостас, а в римско-католической церкви – в лекториум. В православной церкви сначала перед темплоном стали устанавливать такие деревянные щиты друг на друга, и на этих щитах рисовали лики святых. Потом, впоследствии, он преобразовался в иконостас. А в России в XV веке укоренилась традиция устанавливать очень высокие иконостасы, где было целых 5 рядов икон друг над другом. Но надо сказать, что вот такие высокие иконостасы использовались только в России. Больше нигде их в других странах не применяли. В римско-католической церкви стала развиваться дальше конструкция, получившая название лекториум. Лекториум – это подвышенная стенка, которая могла быть либо из дерева, но чаще всего тоже каменная, по центру которой находились врата. Так, в общем-то, эти врата считались как врата Господа, через которые могли пройти лишь праведники. И пространство костела разделилось на две половины. За лекториум находился монашеский хор и алтарь, и до лекториума могли находиться миряне и монахи, которые еще не прошли сан посвящения. Такое деление, конечно же, отделило мирян верующих от алтаря и от того, что там на нем происходило. Надо сказать, что в больших храмах готических и средневековых пошли еще дальше и соорудили такую архитектурную конструкцию по типу комнаты, но без крыши, без потолка, где находился монашеский хор, а вокруг вот этого помещения обходила вокруг галерея. И надо сказать, что даже внутри вот этого выделенного пространства также делилось на две части – большой хор и малый хор. В большом хоре могли находиться священники-монахи, а в малом хоре – просто священники. Также еще появился дополнительно алтарь, получивший название Святого Креста. Этот алтарь могли видеть миряне верующие, но в очень торжественные моменты, когда проходили коронации монарших особ, либо во время главных празднеств. Тогда же и алтарь потерял свое геометрически центральное место в храме, так как он приблизился очень близко к стене апсидной, и священник в этот период времени стал спиной к верующим. Ну и лицом, получается, стал к пустой стене. И в этот момент появилась необходимость как-то украсить вот эту пустую стену. И изначально на нее стали устанавливать картины, иконы с ликами святых или завешивали ткань, которая также прикрывала реликварий. Впоследствии конструкция все более и более развивалась и получила форму больших картин, на которых было представлено несколько сюжетов. Надо сказать, что изначально вот эта проблема украшения храмов стояла еще перед ранними христианами, поскольку все сходились ранние христиане в одном, о том, что скульптуры совершенно неприемлемы в храмах. Иначе как же только что новоокрещенные язычники, бывшие, да, только что, как они смогут различать храмы, как они смогут понимать, что скульптура, статуя, которая стоит святого или бога, что это не тот же самый языческий идол, который устанавливался в языческих храмах. Ну и поскольку все скульптуры были неприемлемы, а вот с живописью по-другому дело происходило, уже Папа Римский Григорий Великий положительно высказался в пользу живописи, которая могла послужить своеобразным, ну, таким писанием в картинах, то есть для тех, кто не умеет читать. И такие картины стали представлять жизнеописание святых, библейские истории, а не умеющих писать на этот период времени было очень-очень много. Постепенно появились такие конструкции, стоящие на алтаре, прямо на него поставлены, мы будем называть это ретаблум или настава, на которых находились триптихи, пентаптихи или полиптихи. Это такая конструкция, где в центре находилась либо на доске написанная главная картина, главная икона, с самым главным сюжетом, а по бокам были поворотные крылья, которые закрывали вот эту главную картину. И с их тыльных сторон тоже находились сюжетные линии. Получается, что чем больше таких крыльев было, то можно было более длинную историю рассказать библейную. Таким образом, вот эти полиптихи исполняли две функции. Первую, они давали возможность читать истории для неграмотных, а вторую, они дополнительно привносили ощущение таинства, некого чуда, поскольку вот эти створки, они раскрывались в праздники, в какие-то торжественные моменты, а в будние дни они были закрыты, то есть не всегда можно было увидеть вот эту главную картину, главное представление, образ, находящийся вот в этом центральном поле. В Средневековье в западных храмах сформировалась иерархия алтарей. Стали выделять главный и боковые. Почему так произошло? Надо сказать, что еще когда ранние христиане устанавливали алтари над могилами святых, то это количество алтарей уже было не один, то в Средневековье острая необходимость была устанавливать большое количество алтарей. Почему? Потому что на одном алтаре возможно было отслужить только одну службу в течение дня. Но каждый священник должен каждый день отслужить службу на алтаре. И таким образом в больших монастырских комплексах большое количество таких дополнительных алтарей было оправдано. Конечно же, на главном алтаре служили все праздничные службы, на главном алтаре происходили все торжественные моменты, связанные с жизнью общины. Но и каждый день на боковых алтарях тоже проводились службы. Надо сказать, что предписанием в алтарях было наличие обязательно реликвий святых и обязательно мучеников. Для того, чтобы обеспечить вот это требование, были алтари, изготовленные таким образом, что был переносной алтарь, получивший название портатыль, в котором в каменной плите были уложены мощи и запечатаны печатью епископа. Потом вот эта каменная плиточка устанавливалась, деревянный оклад, на котором писали, какому святому принадлежат мощи, когда запечатаны, кем запечатаны. И вот мог служить тоже алтарем этот предмет. И его устанавливали вовнутрь стационарного алтаря, каменного, в столешницу, где находилась специальная ниша, и вот туда эти реликвии укладывали. Сверху накрывали тремя отрезами ткани, которые символизировали пелена, савана Иисуса Христа. Это тоже делалось из практической точки зрения. То есть, к примеру, если в те времена что-то случалось, пожар или войны, то вот эти портатыли можно было собрать и забрать с собой. И, в общем-то, даже в поле можно было отслужить на таком алтаре службу. В Средневековье укоренилось чувство величия и трепета перед Богом. В этот период времени много было эпидемий и человеческих смертей. Все они воспринимались людьми как кара за содеянные ими грехи. И вот эта атмосфера тоже, в общем-то, способствовала отражению в архитектуре, в том, что были огромного размера храмы, в выделенных пространствах для священника и возможности видеть ход литургии только избранным людям. Не каждый в то время мог получить причастие, и таким образом Бог был все менее и менее доступен.